Социальный туризм. Три визита в Индию. Примечания. Продолжение. Начало читайте в номерах 7, 8, 10, 12 за 2022 год. Конец примечания. Визит третий. Прикосновение к аюрведе. Экскурсия состоялась на следующий день после поступившего предложения от Екатерин Бурженок. Выехали мы сразу после приема обязательных аюрведических процедур. В качестве сопровождающего гида выступила отельная переводчица Елизавета. После того, как наша интербригада разместилась в микроавтобусе, она поведала, что мы направляемся в древний город Калам. Дата его основания теряется во тьме минувших веков, но известно, что купцы из этого населенного пункта торговали еще с Финикией. Чем торговали, можно судить, исходя из названия города. Калам в переводе с санскрита означает «перец». Ныне этот город с населением, превышающим 361 тысячу человек, является четвертым городом штата по количеству жителей. Расположен Калам на берегах второго по величине Керальского озера Аштамуди. Именно по водам этого озера и проходил в основном наш небольшой круиз. Милая девушка также вкратце рассказала об особенностях традиционных керальских корабликов. Изначально хаусбот – дом-лодка, называемые местными жителями кетувалом, использовали для перевозки риса. Позже, когда, по-видимому, для транспортировки злаков нашли более приемлемый транспорт, кетуваламы стали просто плавучими жилищами. Сейчас эти, пользующиеся высокой популярностью у туристов, суденышки используются в основном для совершения круизов по многочисленным рекам, каналам, озерам и заводям Индийской Венеции. Когда-то при строительстве хаусботов использовались исключительно натуральные материалы – дерево, пальмовые ветви и листья, рисовая солома. При столкновениях хрупкие суденышки легко рассыпались на составляющие, и находящиеся на борту в основной своей массе не умеющие плавать индусы зачастую тонули. Несмотря на многочисленность граждан страны, правительство Индии дорожит частью каждого из избирателей. Поэтому после очередного кораблекрушения хаус-боты, построенные из подручных материалов, оказались вне закона, и плавать по водным артериям Кералы было разрешено только судам с металлическим корпусом. Самой большой популярностью у туристов пользуются двухкаютные кетуваламы. Но бывают и трехкаютные, и даже двухпалубные. В каютах, подобных небольшому гостиничному номеру, есть все необходимое – душ, туалет, постель, кондиционер, телевизор. Естественно, есть на борту и небольшой камбуз, где для гостей готовят местные пряные блюда. Круизы могут быть любой продолжительности. Все зависит от наличия свободного времени и материального состояния отправляющегося в плавание туриста. Чаще всего популярны 24-часовые круизы. Нам же предстояло совершить просто небольшую водную прогулку. На дорогах Кералы действуют строгие скоростные ограничения, и наш водитель аккуратно придерживался их, поэтому путь всего лишь в 70 километров занял около 2 часов. Напоследок, немного погрузив по оживленным городским улицам, наш автомобиль остановился. Мы, изрядно озябшие в хорошо кондиционированном салоне «Микрика», выбрались под жаркие лучи солнышка. Впрочем, утомить северян южное светило не успело. Быстро миновав небольшой причал, мы скрылись от него в тени сплетенного из кокосовых волокон навеса хаус-бота. На борту судна нас приветствовал весь экипаж, состоящий из двух мужчин. Капитан, он же боцман, он же моторист-механик и он же рулевой. Второй член экипажа совмещал обязанности матроса, кока и стюарда. После не столь торжественного, сколь дружественного приема мы вкратце познакомились с нашим лайнером. Небольшое открытое возвышение на корме выполняло роль рубки. Потом, когда мы выплыли на озерный простор, каждый из нашей группы получил шанс почувствовать себя бывалым речным волком, поднявшись по нескольким ступенечкам, усевшись на твердое сиденье и взявшись за небольшой штурвал, мы смогли немного поуправлять судном, естественно, под внимательным присмотром капитана. Перед рубкой на свободном от настроем участке палубы был установлен обеденный стол. Ближе к круто задранному носу, или, как говорят моряки, баку, располагалась пара кают. Наше плавание было не очень продолжительным, поэтому из удобств мы воспользовались лишь умывальником, душем и туалетом. Из-за малых размеров кораблика его осмотр не затянулся, и вскоре матрос-стюард пригласил нас пообедать. Нам подали жареную не то речную, не то озерную рыбу, запеченных на решетке крабов, овощи и рис в качестве гарнира, тропические фрукты и банановые блинчики на десерт. Из напитков предложили чай, кокосовое молоко и воду. Тем временем капитан завел двигатель, и суденушка, отвалив от причала, вышла на фарватер канала и неспешно пошло в сторону озера. О том, что проплывало за бортом и береговых достопримечательностях, я и Татьяна получали представление из комментариев наших спутников. По темно-зеленым водам канала сновало множество ярко расписанных лодок. Ими ловко управляли вооруженные длинными бамбуковыми шестами лодочники. На берегах возле жилищ рыбаков сушили сети. Один из домиков привлек внимание наших спутников своей ярко-розовой, окаймленной широкой белой полосой окраской. На мой вопрос, из какого материала выстроены рыбацкие хоромы и насколько они велики, Ираклий ответил, что домик совсем небольшой, всего на два окна, и возвели его скорее из камня. О приближении озерных просторов возвестил немного посвежевший ветер и слегка возросшая скорость передвижения хаус-бота. Возможно, Кетувала мог передвигаться и побыстрее, но капитан вынужден был постоянно лавировать, обходя вбитые в дно многочисленные колья с натянутыми между ними рыболовецкими сетями. На каждой из этих жердин, как живые тотемы, сидели бакланы. Правда, от строгих, величественных, иногда страшных мистических фигурок, венчающих тотемные столбы индейцев, бакланы, по мнению Лизы, имели весьма приглупый вид. Ближе к вечеру птиц с кольев сгонят рыбаки и закрепят на освободившихся местах зажженные фонари. Ночью очарованные светом рыбины, подобно мотылькам, устремятся к манящему огню и попадут в коварные сети. А может быть, опалившие крылышки и непрерывно падающие в воду вокруг фонарей ночные насекомые как раз и привлекают к сетям голодную рыбу. Выбравшись из этого своеобразного лабиринта на чистую воду, хаус-бот отплыл подальше от берега и, заглушив двигатель, остановился. Озеро Аштамуди, хотя и обширно по киральским масштабам, но отнюдь не Байкал и большими глубинами похвастаться не может. Максимальная его глубина зафиксирована на отметке в 6,5 метров. Так что местные судовладельцы здорово экономят на длине якорных цепей. Не уверен, что мы остановились именно над этой бездонной впадиной, но капитан решил, что лучшего места для купания туристов не найти. Только вот окунуться в светло-голубую озерную воду решились лишь двое из гостей. Естественно, это были мы с Татьяной. На мой вопрос, почему наши спутники не хотят искупаться, они ответили, что просто нет желания. Попросив Елизавету узнать у капитана, много ли в озере крокодилов, и получив от него заверение в том, что эти современники динозавров здесь совсем не водятся, я все же на всякий случай решил первой в воду запустить жену. Матрос взял мою супругу за левую руку и ухватился за правую, и мы торжественно опустили Татьяну за борт. Чувствуя себя немного Стенькой Разиным, сразу после его трагического расставания с персианской княжной, прислушавшись и не услышав раздающихся с воды душераздирающих криков, сам сиганул вниз головой с палубы расписного челна в теплую, как парное молоко, субстанцию. Вынырнув и рефлекторно облизав губы, с удивлением обнаружил, что вода в озере отнюдь не пресная. Конечно же, до морской ей было далековато, но, тем не менее, соленость явственно ощущалась. Купались мы минут 40. Потом нашим спутникам, по-видимому, наскучило наблюдать за забавами двух ихтиандров, и они стали настойчиво призывать нас к возвращению на хаус-бот. И вот тут возникла небольшая проблема. Борт судна значительно возвышался над водой, и даже мои довольно длинные руки не дотягивались до палубы. Адмиральский трап на хаус-боте не предусмотрен. Отсутствовала даже примитивная веревочная лестница. Экипаж разрешил возникшее затруднение, спустив на веревке до середины борта старую автомобильную покрышку. Обычно она служила в качестве кранца для смягчения удара судна при швартовке к причальному брусу. Немного затонув, я приподнял Татьяну. Она, поставив на край покрышки ногу и получив твердую опору, ловко вскарабкалась на борт. Вслед за ней поднялся и я. Как оказалось во время общения с некогда автомобильным резинотехническим изделием, супруга чересчур плотно прижималась к полустертому протектору, и его рисунок черными расплывчатыми леопардовыми пятнами красиво отпечатался на ее по-европейски белом теле. Я как-то счастливо избежал этой участи. Татьяна все равно собиралась идти в душ, поэтому случившийся досадный казус ее ничуть не расстроил. Убедившись, что все туристы на борту, капитан отдал команду поднять якорь. Движок, пыхнув солярным выхлопом, вновь зарокотал, и мы двинулись в обратный путь. В отель группа слегка утомленных покорителей киральских водных просторов вернулась к ужину. Татьяна и Андрей Усачевы.